Глава вторая. Опрометчивость короля. Тремя неделями позже последний король Нарнии сидел под могучим дубом. Дуб рос перед дверью охотничьего домика, где король нередко проводил неделю-другую славной весенней порой. Домик был невысокий, крытый соломой и стоял недалеко от восточного края фонарной пустоши, несколько выше слияния рек. Король любил пожить здесь простой жизнью, подальше от суеты и пышности Кэр-Параваля, королевского города. Звали его Тириан. Лет ему было 20-25, он был широкоплеч, крепок и мускулист, но борода только начинала пробиваться. У него были голубые глаза и бесстрашное, честное лицо. Никого не было с ним этим весенним утром, кроме лучшего друга, единорога по имени Алмаз. Они любили друг друга как братья, и каждый был обязан другому жизнью. Благородный зверь стоял возле королевского кресла и, изогнув шею, потирал голубым рогом белый, как сметана, бок. «Знаешь, Алмаз, сегодня я просто не нахожу себе места», — сказал король. «Я не могу ни о чем думать, кроме этих удивительных новостей. Как ты думаешь, услышим мы сегодня что-нибудь еще?»
«Поистине удивительные вести, государь. Не в наши дни, ни в дни наших отцов, ни в дни наших дедов не случалось подобного», — сказал Алмаз. «Если, конечно, это правда».
«Как это может быть неправдой?» — сказал король. «Больше недели назад первая птица пролетела над нами, крича, что Аслан здесь! Аслан снова вернулся в Нарнию! Потом были белки. Сами они его не видели, но сказали, что он, несомненно, в наших лесах. Потом прискакал олень. Он сообщил, что видел его собственными глазами, издалека, при лунном свете, на фонарной пустоши. Потом пришел темнолицый бородатый человек, торговец из Тархистана. Ну, тархистанцев не интересует Аслан, но этот человек рассказывал о его появлении как о чем-то несомненном. И, наконец, прошлой ночью приходил барсук, он тоже видел Аслана».
«В самом деле, государь, — сказал Алмаз, — я верю в это. Если по мне этого не видно, то лишь от того, что великая радость не дает мне увериться окончательно. Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой».
«Да, — молвил король. Глаза его сияли, и он почти дрожал от восторга. Я не смел и мечтать об этом!» «Слушайте, — сказал Алмаз, склоняя голову на бок и настораживая уши. «Что там? — спросил король.
«Стук копыт, государь, — отвечал Алмаз. —
Скачет лошадь. Очень тяжелая лошадь. Должно быть кентавр. А?
Вот и он».
Огромный златобородый кентавр стремительно приближался к королю. Человеческий пот выступил у него на лбу, конский пот на боках. Остановившись, он склонился в глубоком поклоне. «Приветствую вас», — произнес он низким, как у быка, голосом. «Эй, мальчик!» — крикнул король, оборачиваясь через плечо к двери охотничьего домика. — Чашу вина доблестному кентавру! —
Добро пожаловать, Руномудр! Когда ты отдышишься, ты сообщишь нам свои вести.
Из домика вышел паж с большой, причудливо вырезанной деревянной чашей и поднес ее кентавру. Тот поднял чашу и сказал:
— Я пью сперва за Аслана и за истину, государь, потом за ваше величество.
Он одним глотком выпил вино, которого хватило бы на шестерых крепких мужчин, и вернул пажу пустую чашу. — Теперь скажи нам, Руномудр, — промолвил король, — привез ли ты новые вести об Аслане?
Кентавр нахмурил брови.
— Государь, — начал он, — вам известно, как долго живу и как долго изучаю я звезды, ибо мы, кентавры, живем дольше людей и даже дольше твоего племени, единорог. Но ни разу за эти долгие годы не появлялись на небесах столь страшные знаки, как те, что я вижу каждую ночь с начала этого года. Звезды ничего не говорят ни о приходе Аслана, ни о мире, ни о радости. Благодаря моему искусству я знаю, что такого ужасного сочетания планет не было много столетий. Я хотел уже отправиться к вашему величеству и предупредить, что великое зло приближается к Нарнии. Но прошлой ночью меня достиг слух, что в Нарнию прибыл Аслан. Государь, не верьте этому. Этого «Быть не может! Звезды не лгут, но лгут люди и звери!» «Если бы Аслан и впрямь прибыл в Нарнию, небеса предсказали бы это. Если бы он действительно прибыл, благоприятнейшие из звезд собрались бы в его честь. Все слухи — ложь!»
«Ложь!» — с горячностью воскликнул король. «Кто в Нарнии, да и во всем мире, осмелится на такую ложь?»
И сам, того не замечая, положил руку на рукоять меча. «Я не знаю этого, о король!» — ответил кентавр. «Но я знаю, что на земле есть лжецы, и что их нет среди звезд!»
«Я думаю, — сказал Алмаз, — Аслан может прийти, хотя бы все звезды на небе предсказывали обратно. Он не раб звезд, но их создатель. Разве не говорится в древних сказаниях, что он не ручной лев?»
«Прекрасно сказано, Алмаз! — воскликнул король. — Это те самые слова! Не ручной лев! Так говорится во многих сказаниях!»
Руномудр поднял руку, собираясь сказать королю что-то важное, но неожиданно из леса послышались жалостные вопли. Они раздавались все ближе. Но лес на западе был такой густой, что пришельца было не разглядеть. «О, горе! Горе! Горе!» — кричал голос. «Горе моим братьям и сестрам! Горе священным деревьям! Леса пустеют! На нас идут топоры! Нас рубят! О, горе! Горе! Горе!» С последним возгласом появилась женщина. Такая высокая, что голова ее приходилась вровень с головой кентавра, и еще она походила на дерево. Если вы никогда не видели дриаду, ее очень трудно описать, но хоть раз увидев, вы будете безошибочно ее узнавать. По каким-то особенностям цвета, голоса, волос, король Тириан и его друзья сразу поняли, что перед ними дух соснового дерева.
«Правосудие, государь! — вскричала она. — Я призываю вас на помощь! Будьте опорой своему народу! Они вырубают нас на фонарной пустоши! 40 огромных стволов моих братьев и сестер уже лежат на земле!»
«Как, леди? Вырубают фонарную пустошь?
Убивают говорящие деревья? — вскричал король, вскакивая и выхватывая меч. — Как они посмели? И кто это посмел? Во имя Аслана? Выговорила дриада, вздрагивая, словно от сильной боли. Она вздрагивала через небольшие промежутки времени, словно от повторяющихся ударов, а потом...
будто ей неожиданно перерезали обе ноги, упала в траву. Еще мгновение, и она уже была мертва. Потом она исчезла. Все понимали, что это значит. За много миль отсюда срубили ее дерево.
От скорби и гнева король на минуту потерял дар речи. Наконец он проговорил: «Вперед, друзья! Мы должны, не теряя ни минуты, поспешить вверх по реке и найти негодяев, поднявших руку на деревья. Пощады им не будет!»
«Со всей моей охотой, государь! — промолвил Алмаз. Но Руномудр сказал: —
Государь! Даже в гневе не следует терять осторожности. Назревают странные события. Если бунтовщики в долине вооружены, нам троим с ними не справиться. Если бы вы согласились подождать, пока...»
«Я не желаю ждать и доли секунды! — сказал король. — Но пока мы с Алмазом отправимся вперед, скачи во весь опор в Кэр-Параваль. Вот тебе опознавательный знак, мое кольцо. Возьми 2 десятка конных латников и 2 десятка говорящих псов и 10 гномов, искусных в стрельбе из лука, и 1-2 леопардов и великана Многопуда. Веди их вслед за нами, не теряя ни минуты!»
«Со всей моей охотой, государь! — сказал Руномудр. В следующую минуту он уже скакал галопом вниз по долине. Король шел большими шагами, то сжимая кулаки, то бормоча что-то про себя. Алмаз молча шел рядом. Тишину нарушало лишь звяканье золотой цепи на шее единорога, да мерная поступь черных копыт и 2 ног. Вскоре они достигли реки и свернули на заросшую травой дорогу. Слева от них была река, справа — лес. Спустя некоторое время они вышли к месту, где земля становилась неровной, а густой лес спускался прямо к воде. Дальше дорога шла по южному берегу. Тут был брод. Вода доходила Тириану до подмышек, но Алмаз
на своих четырех ногах ему было куда легче держаться, шел справа от него, ослабляя силу течения. Тириан сильной рукой обхватил шею единорога, и оба благополучно переправились на другой берег. Король все еще был в таком гневе, что не заметил холода. Но, выйдя на берег, он, конечно, тотчас же вытер свой меч воротником плаща. Это было единственное место, оставшееся сухим. Теперь они шли на запад. Река была справа от них. Фонарная пустошь расстилалась впереди. Они прошли больше мили, когда оба вдруг остановились, одновременно воскликнув. Король сказал: «Что это?» «Алмаз». «Глядите». «Это плот», — сказал король Тириан. Так оно и было. Полдюжины великолепных стволов, свежевырубленных и очищенных от веток, были связаны в плот и быстро плыли по реке. На плоту стояла водяная крыса, и спора правила шестом.
«Эй! Водяная крыса! Что это ты делаешь?» — закричал король. «Везу в Тархистан бревна на продажу, государь!» — сказала крыса и вежливо приподняла ухо, как могла бы приподнять шляпу, если б, конечно, шляпа на ней была. «В Тархистан?» — загремел Тириан. «Что ты говоришь? Кто приказал рубить эти деревья?»
В это время года река течет очень быстро, и плот уже миновал короля и алмаза. Но крыса крикнула через плечо:
«Приказ льва! Государь! Самого Аслана!»
И она прибавила что-то еще, чего они уже не могли разобрать. Король и единорог уставились друг на друга. Ни в одном, самом опасном бою они бы так не испугались.
«Аслан!» — очень тихо произнес, наконец, король. «Аслан! Может ли это быть? Может ли он рубить священные деревья и убивать дриад?
Если только дриады не совершили чего-нибудь чудовищного», — прошептал алмаз.
«Но продавать их в Тархистан, — сказал король, — возможно ли это?»
«Не знаю», — печально ответил алмаз. «Он же не ручной лев».
«Ну что ж, — сказал наконец король, — мы должны отправиться вперед и принять неспосланное нам приключение».
«Это единственное, что нам остается, государь», — сказал единорог. Он не подумал, как глупо им отправляться вдвоем. Не подумал об этом и король. Гнев затуманил их мысли. Однако опрометчивость эта имела самые гибельные последствия. Внезапно король тяжело оперся о шею друга и склонил голову.
«Алмаз», — сказал он, — «что нас ждет? Ужас переполняет мое сердце. Если бы мы умерли днем раньше, мы были бы счастливы».
«Да», — сказал алмаз, — «мы слишком долго жили. Наступает самое худшее». Они постояли с минуту и продолжили путь. Спустя некоторое время они услышали тук-тук-тук, стук топоров по дереву, однако ничего еще не видели, потому что склон круто уходил вверх. Когда они достигли вершины, вся фонарная пустошь открылась их глазам, и от зрелища этого король побледнел. Прямо в сердцевине древнего леса, где росли золотые и серебряные деревья, и где ребенок из нашего мира посадил некогда древо защиты, шла широкая просека. Это была страшная просека. Она тянулась, как свежая рана, изборожденная колеями от деревьев, которые тащили к реке. Кругом толпился занятый работой народ. Хлопали бичи, лошади с усилием тащили бревна. Сначала королю бросилось в глаза, что больше половины толпы не говорящие звери, а люди. Еще страшнее было то, что это не белокурые обитатели Нарнии, а темнолицые и бородатые жители Тархистана, великой и жестокой державы, лежащей к югу от Орландии, за великой пустыней. Не то чтобы в Нарнии нельзя было встретить одного-двух тархистанцев, торговцев или послов, тем более что между Нарнией и Тархистаном в то время был мир. Но Тириан не мог понять, отчего их так много, и почему они рубят нарнийский лес. Он крепче сжал меч и обернул плащом левую руку. Они быстро спустились. Двое тархистанцев вели лошадь, тащившую бревно. В тот момент, когда король подошел к ним, бревно падало на плохой участок колеи.
— Тащи, сын лени! Тащи, упрямая свинья! — кричали тархистанцы, щелкая бичами.
Конь без того старался изо всех сил. Глаза его налились кровью. Он весь покрылся пеной.
— Работай, ленивая скотина! —
закричал один из тархистанцев. При этом он жестоко стегнул лошадь. И тут произошла поистине ужасная вещь. До сих пор Тирион не сомневался, что тархистанцы привели своих собственных лошадей, бессловесных и неразумных, подобно лошадям нашего мира. И хотя издевательство над бессловесной лошадью было ему отвратительно, он, естественно, больше думал об убийстве деревьев. Ему и в голову не приходило, что кто-нибудь посмеет запрячь свободную нарнийскую лошадь, тем более подгонять ее бичом. Когда зверский удар обрушился на коня, тот поднялся на дыбы и произнес, чуть не крича: «Глупец и тиран! Не видишь, я делаю все, что могу!» Едва Тириан понял, что перед ним нарнийский конь, и его, и алмаза охватил такой гнев, что оба уже не понимали, что делают. Король поднял меч, единорог опустил голову, оба стремительно бросились вперед. Через несколько минут тархистанцы лежали мертвыми. Один обезглавленный мечом короля, другой пронзенный в самое сердце рогом алмаза.